И Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа, мы приходим в наших молитвах в сей час, в это собрание. Мы от всего сердца, от всей души благодарны Тебе, что Ты каждого из нас хранил до сего часа. Мы также благодарны Тебе, Господи, что Ты и брата Бойко до сего часа хранил, ибо мы знаем, каким путем он шел, следовал за Тобой и там в заключении. И теперь мы благодарны Тебе, что мы можем иметь это общение вместе с Ним пред лицем Твоим. И просим Тебя, благослови сие служение, благослови брата, благослови каждого из нас, а Тебе за все да будет вечная слава. Аминь. Пожалуйста, брат.
Дорогие братья и сестры, и молодежь, конечно, я вижу, есть. Я уже немножко говорил об этом, как-то неудобно повторяться. Многие слышали, я был в 91-м году здесь, в Германии. В 91-м году я специально приехал, для меня очень дорогое место было, где меня Господь впервые нашел. Я был атеистом, и вот в Германии, будучи в плену, Криске Фанн, в лесу, возле Заксенхаус, то есть город Ораненбург, это где-то недалеко от Берлина, 35 километров, меня в глухом лесу Господь встретил. Первый раз в жизни. Поэтому это место для меня было очень дорого. И в 91-м году я приезжал сюда, был во многих церквях, говорил, как Господь меня нашел. Ну а теперь благодарю Господа, что Бог предоставил мне возможность быть и в вашей церкви. И хочется сказать, что знать, хорошо знать прошлое. И нужно нам знать, братья и сестры, прошлое. Как Господь вел церковь свою в прошлом. Но очень важно сегодня нам знать, что нас ожидает и в будущем. Потому что мы сегодня имеем эту свободу. Это Господь даровал нам благодаря той борьбе, в которой Он был победителем над атеизмом. А я говорил уже немножко, скажу, что а теперь уже нам придется встречаться не с атеизмом вести войну, то есть не атеизм против нас будет вести войну, а религиозный мир. Религиозный мир. Так, как и написано в Откровении. Вот, поэтому нам нужно сегодня, как никогда, помнить пройденный путь и быть готовым всегда к будущему. Я хочу прочитать для нашего общего назидания место Священного Писания, это 14 глава Евангелия от Иоанна. С первого стиха написано так. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Это Христос сказал ученикам. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и пусть знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть этими словами Господь говорит, что значит? Он говорит, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Я уже говорил, сегодня мы знаем, что очень много людей после, ну, вы, я думаю, большинство Советского Союза, знаете, как было время гонения, люди даже боялись сказать, что они верят в Бога. Сегодня очень многие люди, даже атеисты, стали верить в Бога. И вы знаете, мне как-то приехал Михаил Иванович из Америки и говорит, через брата передал, скажите, передайте Николаю Рефеевичу, что я встретил в Америке прокурора, который его осудил, а он теперь покаялся и является членом церкви Америки. Передайте Бойку привет, что прокурор такой-то покаялся, то обратился к Господу. Конечно, я молился и молюсь за всех тех, которые судили меня, потому что это мой путь, на них я никакой обиды не имел, потому что это путь мой такой. И если бы не было мне встречи с ними, они бы не знали так о Христе, то есть о истинной цели и смысле нашего бытия человеческого на земле, как мне пришлось им рассказывать. Потому что каждый суд, это было великое свидетельство пред ними, из-за того, что я был воспитался в семье атеистической, сам был атеистом, был комсомольцем, был всегда комсомольской организации. И вот таким чудным образом меня Господь нашел в Германии. И я не думал, что я и сегодня буду в Германии. Так получилось, так Господь, так, как говорят, у Бога случайности не бывает. И так я неожиданно оказался снова в Германии, по вызову некоторой сестре, которая нуждалась. Ну и хочу сказать, братья и сестры, что Слово Божие говорит, веруйте в Бога и в меня веруйте, Господь говорит, Христос. Но разница в том, что многие люди верят в Бога, но беда в том, что очень мало людей верят Богу. Я думаю, вы поняли разницу. Верить в Бога, что Он есть, а не верить тому, что Он говорит, это пользы не дает. Дает только вера та, которой даровал Бог. И вот так есть написано, Марк 9 глава, то есть 11 глава 23 стих, там написано, имейте веру Божию. Значит, есть вера Божия, есть вера человеческая и есть вера бесовская. И вот только Божья вера, которую даровал нам Бог Духом Своим Святым, как написано в 12 главе 1 послания к Коринфянам, что Бог дает веру Духом Святым. Те люди, которые получили эту веру Божию, независимо от родителей, как они, а самое главное, чтобы человек получил непосредственно от Господа эту веру, эта вера только является веродействующей любовью, которая спасает, является спасительной верой. И вот здесь, когда Христос ему говорил о том, что Он идет, путь идет, куда я иду, говорит, вы знаете, и путь знаете. А Фома сказал, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Вот как Фома тогда не знал, куда шел Господь, и сегодня многие люди тоже, даже христиане многие, я имею в виду вообще христиане, не знают пути. По какому идти пути? И есть так написано, когда читаем притча, сказано в притчах, что есть пути, которые человеку кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Значит, есть мир в жизнь, так сказать, вечность, есть только два пути. Узкий путь и широкий путь. Вот те люди, которые избрали узкий путь, то есть следовать за Христом, если они сохранят начатую жизнь во Христе, конечно, достигнуть. Сам Господь приведет их туда. А есть путь, который идет широкой дорогой человек. Это прямо написано, когда мы читаем 7 глава Матфея, 13 стих, что путь широкий ведет в погибель. И написано, и многие идут этим путем. А по узкому пути не многие, написано, находят его. Значит, узкий путь еще надо искать. А где его искать, братья и сестры? Сегодня многие ищут этот узкий путь в церквях, в общинах. А мы прямо говорим, что узкий путь из Христа надо искать только в учении Христа. Почему? Потому что о Боге и о Христе никто не может сказать больше, чем сам Бог или чем сам Иисус Христос. Поэтому наша цель – направлять людей к источнику истины. А источником истины есть Христос. Вот он, читаем в 6 главе, сказано, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня говорит Христос». Поэтому единственная личность, которая открывает нам истину, это Христос. Конечно, те люди, которые во Христе, у ком Христос, это тоже. Но все равно наша цель – человека вести, именно привести к Христу. А потом, когда он имеет общение с Христом, тогда он уже сам, имея общение с Ним, утверждается в Нем через Слово Его. Потому что, когда читаем 17-18 стих, Христос сказал об учениках Своих, «Господи, освяти их истиной Твоею, а Слово Его есть истина». Ну, еще хочу прочитать для нашего общего назидания и как бы предостережения, когда я буду говорить о пути, по которому вел Господь Церковь, и особенно тех, которые шли впереди, чтобы никогда не подумали, что это люди, которые какого особого такого ума или особого значения. Нет. Это те люди, которые посвятили жизнь свою, отдали Господу. И благодаря тому, что Он пребывал в нас, и мы доверялись Ему полностью, Он вел нас этим путем. И все ответы, которые буду говорить, приходилось мне встречаться с воинствующими атеистами, это были ответы фактически не мои. Это ответы Христа. Почему? Потому что есть так написано, когда мы читаем 10-20 стих Матфея, сказано, когда поведут вас при царе и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что говорить. Сам Дух Святой будет говорить вашими устами. И вы знаете, для нас, людей, очень много бывает таких случаев в этой битве, много тупиков. Но для Бога тупиков не бывает. И когда мы, атеисты, старались поставить человека в тупик, стоит только обратиться, Господи, помоги, как с картотеки Господь дает ответ. Только надо что? Быть бодрствующим в нем и быть чистым сердцем. То есть быть всегда, ходить в нем. И, как я говорю часто, ходить в постоянном присутствии Господа. Господь никогда не подведет. Даже скажу, когда мы читаем 54 глава пророка Исаии, 15-17 стих, я сейчас прочитаю, как здесь написано. 54 глава пророка Исаии написаны такие слова. И вот, 15 стих, и вот будут вооружаться против тебя, но не от меня, кто бы ни вооружался против тебя, падет. И 17 стих сказано, и ни одно орудие, сделанное против тебя, это против любого из нас, против детей Божьих, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Смотрите, это есть оправдание наше от Господа. То есть, если мы будем ходить в постоянном присутствии Господа, Господь никогда не даст нас посрамление. А о том, что нам надо было, должно пройти этим путем, то Христос с самого начала, братья и сестры, сказал. Помните, когда мы читаем 16-18 стих Матфея, а Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Эти слова уже нас, с самого начала, когда мы вставали на тот путь, нам должны были напомнить, что нам предстояло, предстоит и будет до конца, до пришествия Христа, предстоять борьба. Против кого? Против всех сил тьмы и ада. И врата ада не одолеют церкви, если мы будем только верно ходить в нем. Тогда он будет в нас и будет учить нас, наставлять нас и вести нас по этому узкому тернистому пути. И четвертую главу хочу прочитать, второе послание к Коринфянам, где написаны такие слова. 4 глава, 5, 6, 7 стих написан так. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, но не нам. Вот я просто предостерегаю вас, чтобы вы не подумали, что я такой умный, что я так мог защищаться. Все это было Дух, который живет в нас. И Он давал мудрость, силы, стойкости, непоколебимости. И самое важное еще в нашей жизни, братья и сестры, это были ваши молитвы. Ваши молитвы. Если не было ваших молитв, конечно, в одиночку бороться в то время было очень тяжело. И в будущем то же самое. Чем больше плотнее, чем больше теснее церковь в единстве, тем легче тогда сражаться против всех козней дьявола, независимо, то ли против атеизма, то ли против религиозных людей. Если мы едины и наши молитвы возносят к Богу, обязательно будет сила, защита и победа. Ну и хочется сказать, братья и сестры, что, правда, я 31 год, это всего мое пребывание за колючей проволокой, в том числе, и Фир Ярн Крикский Фан. За то, что я был в плену, меня тоже осудили, дали 15 лет каторжных работ. Хотя я был всего 11 дней в армии, я был в полковой школе, я присягу не принял, то есть не успел, потому что меня прислали, я был, считайте, возле Белостока. 11 дней я побыл всего в полковой школе. Присяга я, курс молодого бойца не прошел, а раз курс молодого бойца не прошел, значит, мне присяга я не мог принять. Ну и когда я попал в плен, и за то, что я, будучи комсомольцем, будучи секретарем комсомольской организации, мне офицер сказал, ты должен был найти оружие, застрелиться, а в плен не сдаваться. Ну, а такое сделал. Ну, скажу вам, в 41 году я попал в Германию, в плен. И пока меня довезли сюда, в Германию, везли очень плохо, кормили. Ну и обращение было очень нехорошее, конечно. И когда привезли в Кюстрин, кажется, мне дали номер, у меня был номер 00 акций 34, мой номер, Крицкий Фаннер. И я пожил месяца 2-3, помню, уже в Германии, и я задумался, зачем мне мучиться, страдать, я был дистрофик. Когда, если все кончается со смертью, то зачем мучиться, чтобы когда-то умереть? Вот буду идти на проволоку, солдат меня убьет, и значит на этом все. А здесь внутри бунтовало, не может быть, чтобы такое разумное существо, как человек, вдруг такой безумной кончиной жизни. И я учился в школе неплохо, И мне пришла на память физика, закон физики, где там сказано, что в мире само по себе ничего не возникает и ничего не исчезает, но все видоизменяется. То есть закон сохранения энергии, закон сохранения материи – это неизменные и вечные законы. Думаю, во что же я тогда превращусь? И так у меня была такая борьба, и вдруг нас в лагере выстраивают, и пришло человек 5 немцев, солдат, и спрашивают, командир есть? Никто не выходит. Выходи. Никто не выходит. Потом политруки есть? Никто не выходит. Потом спрашивают, коммунисты есть? Выходи. Я не видел, выходили или нет, но когда спросил, комсомольцы есть, я думаю, вот сейчас самый момент. Поднял руку, чтобы меня, думаю, раз расстрелять, пускай лучше расстрелять, а то еще ранить, ты будешь калекой. Ну и таким путем они потом сами прошли первую шеренгу и сами стали выбирать. Потом первая шеренга, пять шагов вперед, вторая шеренга, и так нас набрали 85 человек на автобус, и нас завезли в Заксенхаус. Там сейчас музей, государственный музей в Германии, это возле Оранбурга. Ну и там нас, конечно, заставили работать, стройматериалы носить. Я за это время настолько истощенный был, а мне только было 19-20 год. 19 лет, начался 20-й, и была шкура и кости. И когда мы с баржи нам приносили, разгружали мы цемент, и на меня положили мешок, два человека берут мешок цемента, и подходишь, спину подставил, положили мешок. Я только с трапа вышел на землю, и меня повело, и я чувствую, что мешок меня сейчас придавит. Я падаю с мешком вместе, а он, знаете, как упал, лопнул, и так цемент, пух. А немец, как увидишь, что мешок лопнул, и под скатки меня штыком, прямо в левую ногу, выше колена пробил мне ногу. Я с горечью схватился и бежать от него. Правда, он хотел стрелять, но там сами еще кормой немцы начали на него кричать. Пленные все кричали. Но он не выстрелил меня, конечно. Я прибежал в туалет. Кровь, слышу, как течет кровь. Я снял рубашку с себя, верхнюю оторвал кусок полы, привязал себе рану и внес себе инфекцию. Но в лагере не было ни врачей, ни медикаментов, ничего не было. Никакого лечения. И я на работу уже не ходил, а зима была точно такая, как сегодня. Очень сурово немцы, коренные немцы говорили, что мы еще не помним, что такая была зима, как 41 на 42 год в Германии. И поскольку в бараках было холодно, то нас таких коллег, кто как мог, кто на палке, кто как, в лес завели, оцепление, и мы там собирали форост, в общем, щепки, корни, все, что горит, на кучку. А потом после работы приходили более крепкие люди, забирали барак и топили. И вот мне мысли. В мыслях моих, зачем жить, будучи калекой, мучиться, чтобы когда-то умереть, ну зачем жить? Эта мысль меня стала очень беспокоить. А вот внутри душа не соглашается с этим, бунтует. И вот одно прекрасное время, один из этих дней, когда нас вывели в лес собирать эти топливо, я вдруг вижу под кустиком, мне захотелось по своим надобностям, я смотрю, под кустиком лежит бумажка, скомканная, такая грязная сверху. Я ее раскрываю, разворачиваю, читаю, а там написано чисто русским шрифтом, печатным шрифтом, молитва «Отче наш». Я никогда не молился, дома нас молитву не учили. Я когда прочитал эту молитву, и меня так от темени головы по всему телу прошла такая радостная дрожь, и я стал сильно плакать. А был худой, что называется, к шкуре кости. И только сказал так, Господи, если ты есть, спаси меня. И, конечно, я плакал, пока выплакался, потому что на нас было даже жалко смотреть. Вот если помните, на чучелах ставят, то есть в огородах ставят чучело, и на нем одежу, так и мы были, шкурой кости. И мне для того, чтобы переступить порог, надо было поднять одну ногу, потом вторую. И так я ходил в туалет. Ну и когда я эту бумажку прочитал, положил ее в карман, и вечером привели нас в барак, и я ее приписал на чистую бумажечку, и с тех пор я начал молиться. И вот скажу вам, с 41 года по 42 год никогда не было ни врачей, никаких ни медикаментов, там ничего, никто не лечил. И вдруг, недели через две, переводчик говорит, все коллеги, вот такой-то барак. Приехал вольный врач. Стал я в очередь. Подошла моя очередь. Я подошел к нему, показываю свою рану. А у меня рана гниет. И была маленькая, а потом все больше и больше и больше. А знаете, когда ляжешь спать, утром встаешь, а брюки пристали к этой ране, потому что она не привязана, нечем привязывать было. И вот каждый день приходится такая мука, отдираешь от живого тела вот эти брюки. Или днем идешь, она пристанет, и отрываешь. И вдруг, когда этот врач приехал, пришел, я ему рассказал, как это произошло. Он взял медикаменты, промыл, прочистил, вычистил оттуда это. И привязал мне, бинтом привязал ногу и в барак. Я прихожу в барак, и мне приходит мысль, да, точно Бог отвечает на мою молитву. А тут же сразу же другая мысль, дух-то у меня атеистический. Какой там Бог, это просто совпадение. В общем, у меня началась борьба. Через время вызывают меня еще несколько человек, человека 3 или 4, сейчас не помню, и нас на прицеп, конвой, и нас везут в город Оренбург, в военный госпиталь. И нас там, меня вырезает все это гниль на ноге, и врач ставит тоже обратно значит, мазь, вату, бинт, и таким широким бинтом, еще он немножко даже растягивался, на всю рану мне привязал и говорит, не снимай. И снова в лагерь. Вот тут у меня уже началась борьба. Уже на меня начала осуждать совесть. Касался Дух Святой, касался совести. Я никого с верующих не встречал. И началась борьба. Курить я бросил быстро. А вот язык, никак не мог укротить язык. И зло, и гнев, и драки, все было. Ну и матрещины всякие. Ну и я, вот совесть осуждает, а я ничего не могу сделать. И вдруг месяца через 4, может быть, я знаю, может, 5. Помню, вы нас еще брали коллег картошку выбирать от Набаура. А потом объявляют, значит, меня на этап, и человек 7 или 8 нас этапирует в Берлин. В Берлине есть такой Сименсверк, завод Сименса. А там был лагерь, недалеко от 3 километра от завода, это Тигелервек, недалеко от... Тиргартен. Если знаете, в Берлине есть такой парк Тиргартен. Километра, может быть, 2 или 3 оттуда. Ну, я не мог ходить на работу, меня оставили прямо в лагере и сказали, значит, будешь строить бараки за лагерем, потому что пленные поступали, а бараков не было. И вот мы, коллеги, выходили за лагерь и там строили бараки. Скажу только, что там, в этом лагере кормили намного лучше, чем концлагерь в том. И, вы знаете, когда человек худой, и когда пища немножко лучше, то сразу человек начинает поправляться. И когда я привезли в тот лагерь, я тут уже задумался очень серьезно о Боге. Я понял, что только Бог может вывел меня с того горя. Но все-таки борьба была внутренняя очень сильная. И я начал испытывать Бога. Если знаете, как Гедеон испытывал Бога, хотя я не знал тогда Гедеона, но у меня были испытания наподобие его, даже еще хуже. Я доиспытывался до того, что говорю, Господи, прости, мне надо быть безумным человеком, чтобы не видеть руку Твою. И прошу, так просто своими словами, прости меня, что я настолько безумным человеком оказался. Ну, а борьба против греха у меня сильная была. И я понял за это время, у меня такая жажда была что-нибудь слышать о Боге, и ничего, ни у кого я ничего не мог узнать. Ну, я только узнал, что есть зло, есть добро. А раз есть зло, значит, это сила. Я думал, что я являюсь источником этого зла. Когда я стал исследовать самого себя, вижу, нет, меня что-то толкает на это. Как толкает курить, так и толкает на другие преступления. Я понял, что какая-то сила есть. А что за сила? Дух, значит, я не мог понять. И скажу, за это время я убедился, что есть Бог. Но Бога не знал, но молился Ему. И я видел, что Он мне шел навстречу, помогал. И вот одно прекрасное время, когда мы работали, строили бараки там, и один конвой, молодой солдат немец, как-то мне понравил, видел, что я как, дают там кушать обед, а я так возьму на коленки стану, потому что кто на корточке, кто на камушек, кто на пенек, а я на коленки стану, возьму эту миску. И говорю, благослови Господи эту пищу, и все. И он или мой поэтому, или мой по-другому, я не знаю, но он как-то понравил мне, а я по-немецки разговаривал немножко, потому что я учился немецкий язык в школе. 36-й, 37-й, 38-й год я учился в школе, и изучали мы немецкий язык. Я грамматику знал, писать тоже хорошо писал, в школе я учился хорошо. и читать хорошо мог. И я с ним на ломаном языке так начал разговаривать. Он мне принес словарь, Вертербух. И я научился, начал изучать словарь. Начал изучать немецкий язык больше и больше. Потом нас меняли конвой, поступил к нам пожилой мужчина. И он стал меня как-то тоже, обратил на меня внимание и стал мне помогать. В один раз подходит ко мне, а нам с немцами тоже категорически запрещалось иметь контакты. И он подходит ко мне и говорит: Николай, там инштраух пельцкартофель, то есть под кустиком есть картошка, пельцкартофель. И говорит: покушай их. Ну, он отошел, я пошел, взял там, не знаю, 5 или 4 картошки было, я покушал. И так стал каждый день, я немножко подкармливал, там бутербродик, а там суп. И как-то относился ко мне очень хорошо. И так было до 44 года, да, скажу, за это время я этот бинт не снимал. И он у меня стал как хромовый, от грязь, пот, аж блестит, обтерся. И я когда посмотрел, так вижу, он рвется, сам уже рвется. Я стал обрывать ее, сорвал ее потихоньку, и у меня рана, такая длина, затянула все, как папиросной бумажечкой, пленочка такая. Ну, я уже, конечно, ходил уже без палки, хромал, конечно, понемножку, но уже ходил без палки. И таким путем, значит, до 44 года этот немец относился ко мне очень хорошо, и я стал поправляться. Все лучше и лучше чувствовал, и сил уже приобрел, то я бегать не мог вообще, а там уже начал немножко и груз носить, и так далее, и так далее. И вот одно время он вызывает, подходит ко мне и говорит: Николай, приказ есть всех немцев до 20 лет взять на фронт. Он говорит: и меня тоже забирают. Я говорю: я очень богатый, у меня много земли. И говорит: у меня есть жена, есть дочка. И я, говорит, хотел бы, чтобы ты был моим зятем. Дочка видела тебя, жена видела. Как они видели, я не знаю, я их не видел. И он мне дает адрес домашний и говорит: я знаю, что война скоро кончится, долго война не будете. Буду я жив или не буду, не знаю. Ну и ты в долгом плену не будешь, потому что это тоже не вечно. И вот если, может быть, распустят вас или как, вот жена согласна и дочка согласна, чтобы ты был в нашем доме. Я говорю: хорошо, если как Господь усмотрит. Ну и когда ее не стало, он уехал. И тут 45-й год, наши войска, а я уже по газетам на Хрихтин читал газету, и я уже знал, где идет линия фронта, когда наши подошли к Одеру, а у меня был дружок в Петербурге, он сам кадровик 20-го года, я 22-го, а 22-го, 20-го. И он говорит: Николай, если только наши перейдут Одер, а Одер от Берлина это где-то 90 километров примерно, то, говорит, нас немцы перестреляют, это готова армия, они же не хотят отдать нас. Или нас перестреляют, или нас к американцам отведут. Что же будем делать? И вот мы решили с ним бежать с плена, с Берлина. А для того, чтобы бежать, нужно было тренироваться. Я когда, правда, в молодости спортом занимался, многими видами спорта занимался, но знаю, что если бежать, то нужно хорошо натренировать мышцы. И вот мы начали заниматься, тренировать мышцы. То есть бегом по баракам, по лагерю, там, где только возможно, чтобы если бежать, так уже бежать. Пришло время, когда он увидел, что над Берлином летают наши кукурузники. Он говорит: Николай, это уже разведка, это наша разведка. И надо готовиться. И вот в одно прекрасное время, вот так начало темнеть, примерно как в это время. И мы усмотрели такой момент удобный, и, как говорят по-лагерному, рванули. Убежали, правда, всю ночь бежали с передышками. И так, пока не добежали до своих, где, кажется, 3 или 4. И когда мы уже услышали, как гремела земля от всех видов орудий, оказывается, советские войска фанзировали Одер. И мы когда уже увидели, что немцы бегут в панике сюда на запад, а мы бежим на восток. Нас уже никто не трогает, никто не спрашивает. Немцы бегут в панике. И мы так прибежали к своим. Нас переодели, мы сказали, откуда, кто мы, что. Нас переодели, автомат научили и вперед. Я, правда, скажу, за войной мне не пришлось даже стрелять. Ну, пришли в Берлин, и мы, оказывается, встретились с нашими друзьями, которыми сидели в плену. Они нас не признают. Говорят, мы когда убежали, а немцы притащили 2 трупа к лагерю, сказали: вот ваши беглецы. То есть на страшку, чтобы остальные не бежали. И они так и считали, что мы нас постреляли. Ну, мы оказались живыми. И вот меня отправляют, город есть Гальберштадт в Германии, и вызывают меня СМЕРШ, и мне дают 15 лет каторжных работ за измену Родины. И отправляют меня на Воркуту. Да, я виноват. Еще скажу, что... Да, отправляют это с Гальберштадта. Ну, я им стал говорить, офицеру, я ведь я не был солдатом фактически, потому что я не принимал присягу, я не прошел курс молодого бойца, а оно ведь, если ты еще будешь вороняка, я тебя сейчас же подстреляю вот здесь. Ну, я стреляю. Скажу вам, постоянно молился, я с тех пор даже боялся, если я не помолюсь, что задержался, я боялся, что я потеряю то чувство какой-то радости внутри. Да я постоянно молился. Хотя скажу вам, как я не пытался познать именно Бога, я ничего не мог понять. Почему нельзя узнать это? Почему нельзя освободиться от грехов? И таким путем, когда мне дали 15 лет, меня отправляют на Воркуту. На Воркуте я первый раз, это было в 46-м году, увидел, один человек читает Евангелие, но у меня была, скажу вам, то я и пережил жажду голода, физического, а тут у меня начала жажда голода духовного. Вот если кто когда-нибудь переживал, то знает, что такое, когда человек жаждет что-нибудь узнать о Боге, и ничего не знаю. И тут, кого не спрашивай, никто ничего о Боге не знает. И высшей команды состава приходилось спрашивать, беседовать о цели и смысле жизни, кто мы, откуда мы, почему. Никогда не видел немцев, я их, на их, как говорится, говорят, убивай. Немцы меня не видели, им тоже говорят, убивая, что это за жизнь на земле. Я в этом разочаровался, в этой жизни. И когда я увидел, человек читает на Воркуте книжечку, я подхожу к нему и спрашиваю, что вы читаете? Он говорит, книга жизни. Я спрашиваю, а что это за книга жизни? Правда, я в школе, когда учился, я очень любил читать книги разные. Он говорит, книга, которая учит, как жить. А я говорю, как она называется? Он говорит, Евангелие. Я о Библии еще в школе слыхал, что есть такая книга Библия, но я не видел никогда. А о Евангелии я вообще ничего не слыхал. Я спрашиваю, а что это за Евангелие? О чем говорится в этой книге? Говорит, это религиозная литература. Я к нему пристал, стал просить, я говорю, слушайте, дайте мне прочитать ее. А он говорит, это не моя, это я взял попа. Там был батюшка православный. В общем, я к нему стал ее очень умолять. Я говорю, ты знаешь, я так хочу прочитать что-нибудь. Я говорю, давно уже ищу такой книги. И ничего не могу знать о Боге. А я очень хочу знать. В общем, я к нему так пристал. Господь расположил, конечно, просьбой, и Господь расположил его сердце и говорит, так, я, если когда прочитаю, дам тебе, но знай. Ты знаешь, что сейчас таких нет, строго-настрого запрещены. Я говорю, я никому не отдам. Если даже будет забирать меня, я говорю, я лучше съем ее, но никому не отдам. А была Евангелие, такой маленький карманчик влазила, маленькая Евангелие. И вот я жаждал, пока ждал, пока он прочитает, когда прочитал, приносит мне и говорит, Николай, знай. Что за эту книгу головой отвечаешь, это не моя. В общем, я находил такие потайные места, где я читал это Евангелие. Так я скажу вам, я когда начал читать, я никогда такие книги не читал. Но я просто скажу так, как говорят, как Слово Божие. Я не читал, я ел ее. И с такой жаждой я читал, и меня интересовало каждое слово. Но, конечно, я скажу, до этого времени я настолько был, такая жажда меня, на много вопросов у меня возникало, вопрос о Боге, что я думал, что у меня черепная коробка от нагрузки вопросов не выдержит. Я даже боялся, что мне не сойти с ума. Вопросов уйма, ответов нет. А когда начал читать эту книгу, я немножко стал некоторые вопросы понимать. И вот особенно мне пришло, остановило меня, когда я читал Римлянам, 7 глава, 19-20 стих, всю главу Римлянам, и там написано, что доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, то есть доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. Почему? Там прямо сказано, потому что не я делаю, а живущий во мне грех. И тут для меня начало немножко открываться Слово Божие, дальше и так дальше, я начал читать. Я понял, что Христос пришел спасти грешнику, и каким образом, что он умер за грехи. Но это я не сразу понял, но прочитавши эту книгу, я получил на многие вопросы, которые волновали меня, на многие вопросы получил ответ. И, как я дал обещание, что прочитаю только дам, я ему отдал. Ну и скажу, после этого у меня возникло еще больше вопросов. После чтения этой книги, а больше нечего. И тут меня вдруг ни с того ни с сего вызывают на вахту и перекидывают на другую шахту. Там очень много шахт на Воркуте. И меня как специалиста, я по монтажу, с тесаром-монтажником работал, И меня привозят в другой лагерь. Я приезжаю туда, спрашиваю, никого нет, никто о Боге ничего не знает, и никто не смеется с меня, что я такой, с такой жаждой ищу. Ну и вдруг мне пришла на мысль написать, а я работал там, были вольные люди, и некоторые немцы, которые там выслали, они работали тоже с нами в ВВЗ, это Воркутинский механический завод. И я написал своей сестре в городе Вознесенск, я родом с Вознесенска, Николаевской области был, и сестре решил написать, чтобы она достала мне Евангелие. У меня такая была жажда, что я написал ей так: «Мария, за любую цену достань мне Евангелие, буду всю жизнь рассчитываться, а мы нам платили при Сталине деньги на руки». Я говорю, я за всю жизнь буду отдавать деньги, только достань, и когда достанешь, напиши мне. Я с таким расчетом сказал, что если она достанет, потому что мне, говоришь, таких книг очень трудно достать. А я думаю, если она напишет, что она достала, я попрошу немцев адрес, то есть ребят, которые вольны, там были немцы, русские, чтобы она на их адрес выслала, они мне принесут в лагерь, потому что в лагерь не пропускают такие литературы, вообще не, это запрещено было, за нее сажали в изоляторы. И когда я пришел в этот лагерь, значит, написал домой письмо. И тут встретился, приходит этап. Из этапа пришел один юноша, фамилия Войтке. Он сам Житомира, немец. Он хотел перебежать границу в Германию, а ее задержали, посадили в детскую колонию. А потом ему исполнилось 18 лет, ее перекинули в нашу колонию. И я вижу, что он так не ругается, спокойный такой мальчишка. Я с ним познакомился. И мы с ним жили, как я на фан с Давидом. Никуда, друг без друга. И он рассказал, что он ходил в собрание бальчиком, в сишки говорил, а я в этом вопросе не, вообще не представлял, что это такое за собрание. И вдруг приходит мне письмо, что Николай, то, что ты просил, я достала и выслала тебе в посылке. Можете представить, в лагерь посылку. А в лагерь я знаю, что там, когда приходишь в коптерку, стоит обязательно врач военный и стоит уполномоченный. То есть работник КГБ, который проверяет, чтобы ничего запретного не было. Врач по своей линии, продукты питания, а тот, чтобы никакой литературы не попадало антисоветской, как они говорили. И когда пришло это письмо мне, а потом со временем вывесили список, и я вижу, фамилия моя есть. Я говорю, ну что с тобой будем делать? Давай будем молиться. Я уже, когда прочитал Евангелие, я понял, что надо молиться, надо поститься. И мы начали молиться, я ему, ты молись, а я пошел получать. Я пришел к коптерку. Сказал, откуда я жду посылку. Значит, коптер достает, а там так, вольный коптер, который отвечает за все ценности коптерки, и заключенный коптер, который совершает, исполняет черные работы, как там говорят. Я когда назвал фамилию, он достает мою посылку, она обшита в материи, он разрезал так, вытаскивает ящик, положил на стол, и только вскрыл крышку, а там черная книга с крестом, такая меньше, как вот эта Библия, петербургское издание, меньше форматом. А уполномоченный увидел, что книга, и так, знаете, рукой цап ее, а у меня тут теньк. Я нагнул голову и стал молиться. Знаете, что такое теньк? Тут тёхнуло. Ну, в руках у него. А мне ж хочется, я ж понял, что это за книга. Я стал молиться, так нагнул голову и про себя стал молиться. Он перелистывает эту книгу и читает Библия. И потом еще перелистывает, а потом мне говорит, ты что, попом хочешь быть? Я так кончил молиться и говорю, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. Но он еще перелистал, потом кинул на стол. Врач пересмотрел продукты питания и говорит ему, ничего запретного нет. И мне говорит, давай забирайте. Мы обычно брали наволочку с подушки, но поскольку я так переживал, как получить нее, я забыл совсем за наволочку и говорю, извините, я не взял ничего, никакой наволочки не взял. Он говорит, давай ему тогда обшивку. С этой посылкой дают мне обшивку. Я так к столу подставил и коптер... Заключенный горнит все это, продукты питания, там печенье, сухари, сахар, еще там было такие, ну, продукты питания. И вижу эту книгу, горнит сюда. Я смотрю на этого уполномоченного, он стоит и смотрит. Вы знаете, я взял эту посылку, когда уже все жарнули, взял крепко в руки, говорю, спасибо. И открываю одну дверь, закрыл, вторую дверь закрыл. Я как рванул, я говорю, если бы лошади за мной гнались, не догнали. Прибегаю в барак, а он молится Степа. Я говорю, Степа, давай быстро прячь его, а то вдруг опомнится. Ну вот, представьте, была в руках у работника, который за этим следит, и Господь ему закрыл глаза. И мы спрятали эту книгу, думаю, а вдруг опомнится, будет искать. Но я сказал, уже все, пускай что хотят делать, уже не отдам. И несколько времени она лежала спрятанная, а потом я решил, давай читать, жажда читать, хочется читать. Я ее достаю, ну мы нашли укромное такое место, И открываю я эту книгу, начинаю, думаю, что же такое. Я просил Евангелие, она мне прислала совсем другую книгу. Ну так сперва разочаровался вроде, а начал читать, вижу, книга о Боге. Ну давай читать. И так мы вдвоем им читали. Читали, ну, и друг друга экзаминировали. Я, конечно, не перелистал, потому что глянул, что картинок этой книги не было. Ну, думаю, что я буду. И так прямо с бедья начал с первой книги. И так прочитаем главу, а потом на работе друг друга спрашиваем, что написано в 10 стихе, что написано в 5 стихе, такое. И так мы друг друга экзаменовали. И вдруг меня через время, месяц, может быть, два прошло, вызывают меня на этап и меня отправляют на другую шахту. А там же, когда идешь на этап, обязательно обыск делают. Причем обыск очень тщательный делают. Ну, а все, по-моему, остается в этом лагере. И я встал на молитву, когда мне сказали, что пойдешь на этап, что мне делать? Я обращаюсь к Господу и говорю, Господи, ты знаешь, как я хочу эту книгу прочитать. Поэтому прошу тебя, я буду поститься, хоть и 5 дней меня будет вести этапом, пока не приду в ту зону, сохрани эту книгу со мной. Потому что оставить я не хочу, я только начал читать, она меня очень заинтересовала. А там, когда приходишь, значит, надо все выкидать, сумки. Правда, когда мы начали читать, я уже делал из цементных мешков себе блокноты или как тетрадки. И что мне интересно было, что я читаю, я выписывал. И таким путем у меня уже было несколько таких тетрадок. И когда вызвали нас на этап, значит, Бойко с вещами на вахту, и я объявляю пост. Помолился, Господи, с этого времени я в посте. Я прихожу на вахту, заводить комнату, выкидаю все сумки свои, выкинул, пересмотрели все. А я, когда обыск делают, когда он ищет там все, а я стою и молюсь. Это очень важно, братья и сестры, когда мы постоянно молитвы. Очень важно. Когда он роется в моих сумках, там, в моих вещах, а я стою, и что мне осталось? Молиться. Когда он присмотрел все это, а потом он раздевайся, там обязательно раздевайся до трусов. И тоже присмотреть, а потом говорить, одевайся. Я одеваюсь, забираю все это в сумку, и книга там лежит на полу, я ее в сумку и пошел. Приходишь в тот лагерь, там тоже. Так же самое делать обыск. И вот как делать обыск, и таким путем Библия была со мной постоянно. Скажу вам, и офицеры проверяли было, и прапорщики, и солдаты рядовые, и Библия в руках их была. Они смотрят, некоторые удивляются, говорят, что за книга интересная. И так перелистывают, ну без картинок кидают. И таким путем скажу вам, насколько чудный нас Бог и настолько всемогущий знал мою жажду, и все время... Хотя меня часто очень перекидывали, я был у них на неплохом счету специалистом, как сантехник, слесарь 6-го разряда и слесарь горного оборудования. И помню, один год мне 6 раз из лагеря в лагерь за год перекидывали. И это, считайте, 12 обысков было. И Библия была всегда со мной. И пока меня не освободили, я, правда, скажу, когда одно время я читаю эту Библию, и вдруг перелистываю Малахия, последний пророк, смотрю, глядь, а здесь Новый Завет. И я на этом Новом Завете как сел, и больше Ветхий Завет не читал, только Новый Завет. И тут мне Господь уже открыл, что значит молиться, что значит поститься, и так далее, и так далее. И Господь открыл мне, что я грешник не потому, что я грешу, а потому, что я по природе грешник. И, в общем, никого не было с верующих, я покаялся. Там же покаялся, попросил Господа за все свои грехи прощения, и начал глубже и глубже познавать волю Божию. И начал уже другим людям говорить о Христе. Правда, Библии никому не давал. И было очень много сопротивлений у меня. Были такие места уже в Новом Завете, которые я не мог понять. А кого спрашивать? Нет никого. Кто бы мог понять? Даже такой факт. Вот я читал 12 глава, если помните, 12 глава Деяния апостола. Там написано, что когда Ирод посадил Якова в темницу, обезглавил ее потом, а потом посадил и Петра. И написано, и когда Петра стерли в темнице, это 12 глава Деяния апостолов, то написано, а церковь прилежно молилась о нем Богу. А я думаю, Господи, ну как церковь может молиться Богу? Я понимал, церковь это здание. У нас в городе было несколько церквей. Я считал, церковь это каменное здание. Я говорю, Господи, как понять? Или здесь опечатка, или я неправильно понимаю. И вот на этот вопрос я задался целью, буду поститься, а ты, Господи, помоги мне понять. Или здесь опечатка в этой книге, или я неправильно понимаю. Читаю и читаю дальше, дочитал, в общем, до Коринфянам, первое послание Коринфянам, помните, 15 глава, там написано, что апостол Павел говорит, что я не достоин называться апостолом, Потому что я гнал церковь Божию. И думаю, Господи, ну как ее можно гнать? Это же каменное здание. У нас говорят, идем в церковь. Это значит каменное здание. Я так понимал. Ну и потом, когда я, значит, объявил пост, и меня чисто, как говорят, случайно, они сказали, что ошибочно, меня отправили в другой лагерь. А там я встретил в том лагере, старичок был такой из Запорожья. И он мне объяснил. Так он удивлялся, как ты привез Библию. Ну, скажу я вам, когда первый раз с ним встретился, мне там подсказали, я всех спрашиваю, верующих. Вот, ну, я не разбивал тогда течения, никакие не течения знаю, я просто читал, есть ли вы верующие люди. И когда мне сказали, а он, оказывается, в кипятильщиков работал, я к нему пришел, и я его спрашиваю, вы верующие? Он говорит, да. А откуда ты приехал? Я говорю, я приехал с 29-й зоны, или 26-й, не помню точно. А он говорит, да, я верующий. И говорит, давай помолимся. Вы знаете, я первый раз с человеком молился. И он как начал молиться, я сам...